Господь вас приветствует, дорогие братья и сестры. Любовь Иисуса Христа. Очень рад вас всех видеть. Я сегодня хотел бы поговорить о своих переживаниях, размышлениях, которые у меня возникли после прочтения новостей, которые происходили недавно, в пятницу. В пятницу в городе Харьков, знаете, такой город есть? Харьков. В Украине такой есть город большой. Я просто сейчас скажу, что там произошло, а потом уже расскажу про свои переживания. Ну, в общем, где-то вечером, около 10 часов вечера, одна машина, Lexus, внедорожник, проехала перекресток на скорости 100 км где-то в час на красный свет, столкнулась тоже с внедорожником Volkswagen Touareg. Ее откинуло, и на этой скорости она выскочила на тротуар и сразу убила 5 человек. Еще 6 человек сейчас в реанимации. Эта новость прошла очень сильно по украинским новостям. И здесь тоже, если вы читали, в Билде тоже писали, и Цайтинг писали, и в Британии писали. По всем новостям, потому что картинки ужасающие, как война. И потом был суд над... Более подробно, это за рулем сидела 20-летняя девушка. Ей подарил эту машину ее отчим, отчим довольно богатый человек, бизнесмен крупный, не только бизнесмен, но и человек, который имеет влияние на власть местную, харьковскую, поэтому его называют олигарх. И она такая девушка, как золотая молодежь, как у нас называют, мажорная девушка. Она проезжала уже, у нее уже было с 15 года у нее права, 2 года права. За 2 года у нее уже 6 правонарушений было. И она уже проезжала на красный свет. И она отделывалась штрафами, или ее, этот вопрос у нее решал отец, эти все вопросы. Более того, анализ мочи, который у нее взяли, показал у нее в мочи присутствие опиумных веществ. И кроме того, есть догадка, что она не просто так ехала, а это были уличные гонки. Ну и вот она сидит в суде, и ей избирают меру пресечения, то есть как, а там есть в Украине разные меры пресечения, от ареста на 60 дней, это максимум, до домашнего ареста просто, до домашнего ареста с браслетом. Разные есть. И понятно, что адвокаты, они выбрали адвоката, который по предыдущим делам всегда работал с такими именно людьми, которые очень богатые, которые очень коррумпированные. И этот адвокат знает, как в украинских законах найти лазейки, чтобы даже человек, который виноват, он все равно оправдать. И вот начинается суд, и я смотрел это онлайн, как оно прям происходило. И эта девушка, ее прямо журналисты, очень сильный резонанс это дело получило, потому что люди очень, возмутило многих людей. И журналисты прямо облепили вот ту вот стеклянную будку, где она сидит, и спрашивают: вы чувствуете вину? Вы признаете, что вы виноваты? Она говорит: я сожалею, что так случилось, что люди погибли, но я не виновата, я не признаю свою вину. На суде ей присудили 60 дней ареста, а по статье она может сесть до 12 лет. Ну вот представьте, ей 20 лет, она может отсидеть, и ей будет 30. Понятно, что и отец, скорее всего, я не говорю 100%, но скорее всего пытается ее от суда как-то избавить разными способами, как это делается. Это легко сделать с большим чемоданом денег. Ее сводный брат во время люстрации, которая происходила в Украине над коррумпированными прокурорами, он был прокурором в какой-то из областей, сейчас прячется в России от суда. То есть это не такая обычная семья. И понятно, что суд принял во внимание все эти вещи и сказал, дал ей 60 суток, обосновал это, что она тоже может уехать в Россию и скрыться, или куда-то уехать, в другую страну. И знаете, что меня удивило в этой всей истории? Что ее адвокат сообщила, что они готовы с семьей связаться со всеми пострадавшими, и кто на улице, кто в реанимации, и кто погиб, и всем выплатить компенсации. Но никакого прощения эта девушка так и не просит. То есть они готовы выплатить, лишь бы замять это дело, но никакого прощения она не чувствует, что она сделала не так. Она сделала не так, когда она села в эту машину, когда она нажала на газ на 100 километров, там, где в городе нужно ездить 50. У нее нет страха. Она сидит, она сожалеет, потому что она понимает, что ее жизнь будет поломана, если ее посадят. Но у нее нет страха, что она наделала. Много людей начали это комментировать, события в социальных сетях, в новостях начали передавать. Но у этих мажорных золотой молодежи людей были фразы: «Не повезло». Ну, не повезло ей. Вот раньше она проезжала на красный свет, тогда везло. А здесь, как они говорят, не пофартило. Вот это меня тоже удивило. И у нее нет понимания причины, что произошло. У нее нет понимания причины, что когда она села в машину и довела скорость до 80 км, машина превратилась в потенциальную машину не передвижения, а машину для убийства. Когда она села и нажала на эту скорость, выдавила газ, она стала потенциальным убийцей. У нее тоже этого нет понимания. И у них нет понимания у таких людей, и у нее до сих пор нету, что есть причина, а есть последствия. И это так же само касается и отца ее, который, скорее всего, будет делать все для того, чтобы она не понесла законных последствий. И вы знаете, я подумал вот в этой ситуации, а как бы я действовал на месте этого отца? Если мой бы ребенок совершил что-то такое, где я знаю, что он виноват, и у него будет последствия и наказание, как бы я поступал? Как бы я мог согласиться, что мой ребенок, а притом отец за нее воюет, он приемный отец, а если родной, то еще больше, как бы я поступал, чтобы ребенок не сел? Это трудный вопрос для меня стал. Как я буду себя вести, как христианин? Буду ли я искать все лазейки и нести чемоданы денег? А сейчас суды в Украине — это аукцион. Кто больше принесет чемодан, тот и выиграет, правильно? То есть, возможно решить любой вопрос. То есть, как бы я как христианин поступал в этом случае? И я понял, что да, законными методами можно, но я только единственное, что могу, это себя поставить вместо своего ребенка. Но, к сожалению, в нынешних законах юриспруденции этого нету, что кто-то может взять на себя вину и понести наказание. Такого нету. Каждый должен сам за себя нести вину. Но единственный, как у верующего человека, возможный вариант спасти своего ребенка, чтобы он не понес наказание, это только то, что я могу понести сам за него наказание. Понимаете, к чему я клоню, да? Иисус сделал для нас это. Иисус понес за нас наказание. И я подумал, действительно, если я каждый раз судье буду приносить чемодан или что-то еще, то само понятие суда, этот суд становится не судом. Это судья, которых куча во всех странах, которые берут деньги себе. Они не судьи. Они перестают ощущать правосудие, они забывают про законы, которые лежат у них в книгах. Они перестают знать эти законы, и само понятие справедливости теряется, потому что нету суда. И я подумал, а действительно, Бог не может за нас вот так вот заминать наши дела, потому что Он не станет Богом. Он перестанет быть судьей, если мы будем Богу говорить: «Боже, я вот сделал хорошие дела, как сегодня Дима говорил, у меня день хорошо прошел, я там и бабушку помог, я там и хорошо то сделал, и Библию почитал, и все. Вот теперь я имею к тебе доступ, теперь я хороший». И если Бог будет только на это смотреть и говорить: «Ну да, ты хороший», тогда все ломается, потому что в мире, который создан Богом судьей, исчезает суд, исчезает Бог-судья. Смотрите, мы тоже в таком же самом состоянии все находимся, как и эта девушка. Все мы. Мы виновны. Каждый из нас жил своей жизни для себя. И поэтому это ничего не зависит. Ощущаете вы вину в своей жизни? Живете вы и сожалеете о своих грехах? Или как эта девушка, просто жалко, но все равно не обращайте внимания и живем мы по-своему. Каждый из нас виновен перед судьей. Почему виновен? Почему виновен? Потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Это Римлянам 3:23. Вина от нашего ощущения какой-то девушки никуда не девается. Вина и суд за нашу жизнь, как мы прожили эту жизнь, никуда не девается. Может, кто-то задумывается об этом. Кому-то это может быть все равно. Но все равно мы придем к судье. И этот судья не будет нас отмазывать. Единственный способ избежать суда Божьего – это через искупление. Я еще один пример вам приведу. Вы все слышали это понятие «искусственный интеллект»? Интеллект. Да? Сейчас это сильно развивается. Раньше это была просто теория. Сейчас сильно развивается. И вот, например, еще в 2014 году уже компания IBM, они с 2012 года работают над искусственным интеллектом, который называется Watson. И в 2014 году вот такое написано было уже о состоянии этой программы. То есть это не просто программа, которую вы запрограммировали, и она что-то делает. Это программа, которая сама умеет учиться. Интеллект — это она умеет учиться, умеет создавать. Попытка создать то, что делает человек. В 2014 году, например, IBM сказала, что онкологи могут использовать Watson для сбора геномических и медицинских данных и разработки более персонализированного лечения, то есть для того, чтобы ставить точный диагноз. Watson мог, наконец, позволить онкологам загружать отпечатки ДНК и опухоли пациента, которые покажут, как гены мутировали. То есть четко показывать, как мутировалось все. И Watson может просеивать тысячи мутаций и определять, какие из них вызвали опухоль, а какие нет, после чего настроить точную схему лечения, точную дозу облучения, точную дозу химиотерапии, что человек не может это сделать. Не так давно университет Токио использовал Watson для постановки правильного диагноза 60-летней пациентки с лейкемией за счет сопоставления генетических данных миллионов исследовательских работ на эту тему рака. Он сам учился. Он сам научился это все использовать и поставил правильный диагноз. Это впечатляющий пример, но пока сложно говорить о похожем примере в каждой сфере медицины. Это было в 2014 году, сейчас они уже это вывели на то, что американские клиники используют. Большинство подписывают контракты и используют это. То есть медицина все больше и больше развивается, чтобы использовать искусственный интеллект. И далеко не надо ходить, потому что Facebook, Google тоже используют искусственный интеллект для того, чтобы сортировать все комментарии и отвечать им не живыми людьми, а именно искусственным интеллектом. Но для меня интересно не то, что это происходит, а то, что как люди на это реагируют. Почти все фантастические романы, почти все фильмы Голливуда именно о том, что искусственный интеллект создали люди, и потом этот искусственный интеллект восстал против людей, и люди начинают с ним бороться. Вы, наверное, слышали всякие такие фильмы, эти идеи. То есть для человека, мы как творцы, люди, для него очень возмутительно, когда искусственный интеллект становится личностью в фантастических романах и восстает против человека. Так я вам хочу сказать, мы на месте этих искусственных интеллектов, а наш Творец, Он нас создал. И вот в Эдемском саду мы против Него восстали, и теперь мы говорим, а почему Бог к нам несправедлив? Мы, восставшие существа, творения, постоянно к Богу говорим, мы хотим жить сами, мы Тебя не хотим принимать, мы не хотим Тебе служить, хотя Бог с самого начала сказал, вы созданы для славы не вашей, а славы моей. И вот мы такие искусственные интеллекты, постоянно говорим Богу, да нет, мы сами хотим жить, мы хотим сами мчать на 100 км в час по жизни, и сами хотим получать удовольствие от этого, а Тебя, Бог, мы не хотим знать совершенно своей жизни. Понимаете? И нам почему-то удивительно, а почему наш Творец к нам, как судья, говорит, вы осуждены. Вы осуждены, потому что вы воспользовались своей жизнью не для моей славы, я вас для этого создавал, а для своей славы и живете для себя. И нас это возмущает. Мы тоже несем ответственность перед Творцом за свою жизнь, которую мы используем для себя. Ефесянам 2 глава, с 1 стиха по 3 стих. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, это относится к всем нам, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Все мы были чадами гнева. Чады гнева — это те, на которых распространяется гнев Божий. Не придем мы к Богу и не скажем, и не сможем отмазаться. Нету возможности нам избежать гнева Божьего. Никак. Только искупительная жертва Иисуса Христа нас может избавить. Только Он может на себя взять это все. И Он это взял. Понимаете, мы не можем прийти к Богу и сказать: «Боже, да я ж не всегда гонял. Я иногда и подвозил кого-то в своей жизни». Когда эта девушка влазила в машину, она уже несла ответственность. Она понеслась на красный, подумав, что пронесет, как в прошлый раз. Мы несемся в нашей жизни, надеясь, что пронесет. Мы каждый день живем и думаем, что пронесет, и все будет хорошо, я встречусь с Богом. Но если моя жизнь не основана на искупительной жертве Иисуса, не пронесет. Если я не основываю свою жизнь на Его жертве, если я не живу на Нем, то не пронесет. Как бы ни хотелось, человек не может увильнуть, не может отмазаться. Бог не берет взяток в виде добрых дел. И нас не может отмазать. Потому что если Он начнет говорить: «Ну вот столько-то процентов добрых дел считается за то, что ты хороший», тогда нету суда. Тогда все мироздание, весь духовный мир, ангелы, все скажут: нету судьи праведного. Представьте, как нам хочется, чтобы судьи судили справедливо. Мы хотим, чтобы судьи поступали справедливо. Если судьи берут взятки, они теряют это понимание. И суд, как я говорил, превращается в аукцион. Чей чемодан больше? Вот тут становится понятнее, почему Бог послал своего Сына. Потому что Он судья, и Он увидел, что мы не можем сами себя оправдать. Потому что с самого начала мы уже осуждены. Мы взяли жизнь у Бога и использовали ее для себя. В день, когда ты вкусишь, смерть и умрешь. И человек решил: окей, я хочу стать как Бог. Я хочу быть похожим на Бога. Я хочу познать, что такое добро и зло. И человек взял это и начал жить для себя. Мы украли у Бога жизнь вечную, которая предназначена для жизни с Ним. Мы украли это у Бога, когда сказали: я хочу жить своей жизнью, я хочу исполнять свои помыслы, жить, как там говорится в Ефесянам, 3 стих, исполнять желания плоти и помыслов. Мы живем постоянно, исполняя свои плотские желания, свои помыслы, своей головой живем. Но мы не живем для Бога. И если вы до сих пор живете своей жизнью, надо сейчас остановиться. Если вы сейчас живете для себя, поймите, мы не знаем, когда мы умрем. Я не планировал рождение в этот свет. Я и не планирую смерти. Это происходит тогда, когда Бог хочет. Марка 10:45. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу своих для искупления многих. Обратите это внимание, искупление. Купить, выкупить. Мы должны были Богом быть выкуплены. Когда мы отказались от Божьей жизни для Него, Он создал для нас вечную жизнь. Он хотел, чтобы мы жили с Ним. Мы отказались жить для Него, стали жить для себя. Жизнь, которую человек не создал, человек сам взял для себя. И тогда мы стали должниками Богу. Тогда мы стали должниками, и этот долг, он является смертью, потому что мы забрали жизнь. И чтобы это исправить, Бог отдал свою жизнь, чтобы нас выкупить из этого. Выкупить из этого состояния постоянного воровства у Бога, Его славы, Его жизни, жизни для Него. Мы не созданы как интеллекты, как существа, как творения для жизни своей. Мы созданы по образу и творению Божьему. Мы созданы для Него. Если же мы живем для себя, то мы крадем у Бога. И для этого Иисус приходит и искупляет нас. Свою жизнь отдает. Ибо возмездие за грех – смерть. Каждый человек грешен. Поэтому и плата за грех – это смерть. Это 6.23, Римлянам 6.23, я сказал, вторую часть. И дальше в Римлянах 5 глава, 6-8 стих. Откройте, пожалуйста. Прочитаем вместе. Римлянам 5 глава, 6-8 стих. Ибо Христос, когда еще мы не... Простите. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля? Может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Мы еще были грешниками, а Иисус решил и доказать нам любовь, что умер за нас. Мы не начинали искать Бога, и тогда Бог подумал, о, этот хороший, за него можно умереть. За него я отдам свою жизнь, он такой нормальный, на него можно положиться. Нет, мы совершенно были грешниками, падшими, жили для себя, и ничего про Бога даже не хотели слышать. И тогда Бог решил за нас умереть. И если вы думаете, что пронесет, то воспользуйтесь Божьей благодатью сейчас, сегодня, чтобы прийти к Нему и покаяться. И принять его искупление. Бог не только оплатил наши счета пред Ним, но и дал нам вечную жизнь. То есть мы не просто придем на суд, и Бог скажет, да, ты оправдан моей смертью и моей кровью. Но больше того, как сегодня Георг говорил, Он еще и воскрес для того, чтобы дать нам жизнь вечную. Я еще раз повторю, не колебайтесь, потому что сегодня время. Сегодня время для обращения ко Христу. Сегодня время избавления от суда, который грядет. Я вам еще такой пример скажу. Представьте себе двух женщин. Мама и дочка. Они возвращаются домой поздно вечером. Не сильно хочется говорить, потому что каждая погружена в свои мысли. У них недавно не стало ихнего мужа и отца. Он лейтенант, снайпер, и он погиб на войне, ему влетел осколок. Ему пришлось 3 недели бороться, но врачи его так и не вытянули. И вот они стоят на перекрестке, но вдруг проносится машина на красный свет, и они умирают. Среди тех 5 погибших были эти 2 женщины. Они не думали, что сейчас их жизнь закончится. Никто не думает, даже та новость, которая в Мюнхене недавно была, никто не думает про это, что сейчас кто-то на тебя накинется с ножом. Понимаете? И если мы думаем, что пронесет нас в жизни, и все будет хорошо, не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Я верю, что Господь привел их почему-то на этот перекресток в этот момент. Бог нас всех ведет. Но если Бог сейчас стучится в ваше сердце, то обратитесь к Нему сегодня. Ничего это не стоит. Почему мы думаем, что нам стоит что-то покаяться? Бог нас призывает, я тебе даю покаяние, я тебе даю вечную жизнь. И сейчас обратись ко мне. Еще раз я вам хочу сказать. Мы не планируем свою смерть, чтобы встретиться. Например, через 3 года я точно хочу встретиться с Богом, тогда я умру и тогда я с Ним поговорю. Мы не планируем это. Бог нам дает жизнь, мы приходим не по своей воле в этот мир. И Бог нас забирает тоже не по нашей воле. В Галатах 2 глава 16 стих. Галатам 2 глава 16 стих. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали в Иисуса Христа, чтобы оправдаться верою в Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Пока мы не поверили в Христа, пока мы не обратились к Нему и не призвали Его в свое сердце, мы не оправдаемся на суде. Ничего не сработает. Какие бы дела мы ни делали, сколько бы мы хороших вещей не сделали в жизни, как бы мы ни были доброжелательны друг к другу, любили друг друга, если это без веры в Иисуса Христа, ничего не сработает. Бог скажет, помните, что Он сказал? Отойди от меня. А другим сказал, войди в мою обитель. И больше не будет никаких вопросов. Если же у нас такое состояние, что мы утратили с Богом отношения, когда-то мы приняли Бога, а сейчас ощущаем, что нет у тех отношений, Бог всегда нас ждет. Как сегодня говорили, Он всегда один и тот же самый. И мы можем к Нему всегда обратиться. Обратите внимание на первое послание Иоанна 1.9. Первое послание Иоанна 1.9. Вы знаете этот стих. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Обратите внимание, что делаем мы в этом стихе, а что делает Бог? Он верен, Он праведен, прощает Он, очищает Он. А что нам нужно сделать? Только исповедовать грехи. И тогда отношения Бог улучшает. И тогда Бог прощает, очищает и восстанавливается отношения, которых нет, которые у нас нет. И где-то в суете мы утратили. Нам только нужно обратиться, исповедовать перед Богом грехи. А Он и прощает, Он и очищает, потому что Он неизменный. Потому что Он праведен и потому что Он верен нам. Мы неверны, а Он верен. Еще вот, и под конец я хотел сказать о том, уже чуть-чуть другая тема, о том вопросе, как мне быть с моим ребенком. Как мне быть с ребенком вот в такой ситуации. И я понял для себя, что часть вины у этой девушки, она не только на этой девушке, а часть вины и на отце, который подарил ей машину, который закрывал глаза на все те 6 правонарушений, который ее давал возможности ей развиваться как девушке крутой золотой молодежи. Часть вины на нем. И часть вины, когда что-то случается, что-то делает мой ребенок, она на мне. Поэтому я, как верующий человек, я могу сейчас стараться, чтобы этого не было. Каким образом? Я могу прививать ей, чтобы она не мчалась за рулем или он не мчался за рулем. Объяснять это, говорить об этом. Нету 100% гарантии, что не случится. Но я сейчас уже могу об этом говорить. Я могу ответственность прививать моим детям за то, чтобы у них не возникло желания ради смеха пойти с ребятами в супермаркет, Netto, какой и что-нибудь для того, чтобы показаться крутым, украсть и пронести. Уже сейчас я могу прививать ответственность за это. Понимаете? Если этот папа, скорее всего, по поступкам этой девушки, не прививал ответственности. Но на мне лежит ответственность, буду ли я это прививать или нет. Или для компании, которая тебе в школе просто предложит таблетку какую-то. Я тоже должен прививать ответственность, чтобы попробовать. Таблетка амфетамин собачки. Представляете? Или уважение сейчас модно в школах. Мы недавно с моим сыном разговаривали. Модно в школах хамить. Считается круто. Хамить, даже говорить, не я бы хотел, а я хочу. Вот это считается крутизной у детей. И я должен прививать уже сейчас ответственность им. Что они ответственны перед Богом, потому что это по крупицам складывается до того, что ты влетишь на красный свет на светофоре. То же самое обижать младших, обижать меньших, чтобы себя возвысить. Я сейчас уже могу прививать ответственность детям. Я бы это все хотел делать, но нету сил, конечно, на все. Я не имею гарантии, что все получается. Но Бог имеет гарантии, что Он говорит, научите своих детей и полагайтесь на меня. Поэтому мы можем молиться в этой ситуации, чтобы мы приучали детей, чтобы мы приучали их к ответственности и возлагать надежды не на мое воспитание. Сделать, что я могу, но возлагать надежды на Господа Бога, который ведет это все и приведет, как Он захочет. Пускай нас Господь благословит. И я еще раз повторяю, если вы ощущаете, что вы хотите к Богу Его искупление взять, делайте это сегодня, не откладывайте. Аминь.